Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Ведическая астрология». Сегодня среда, 7 августа, в Киеве 18 часов, в Москве 19 вечера. И сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях двоих замечательных астрологов. Во-первых, знакомого вам эксперта джотиша Бориса Дятлова, которого мы также знаем как Гупати Даса. Гупати, здравствуйте!
Добрый день!
А также у нас в гостях сегодня Дмитрий Даев, также известный под своим духовным именем Данвантари. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, разрешите я представлю вас нашим радиослушателям?
Пожалуйста.
Дмитрий Даев, дорогие друзья, профессиональный ведический астролог, давно изучает ведическую культуру, получил посвящение у духовного учителя. В настоящее время является представителем международного Шри Джаганатха Центра, всемирной школы, основанной пандитом Санджаем Радхом. Школа следует древней традиции ведических астрологов, сохраняющей древние изначальные духовные принципы джотиша. Гупати Дас, Данвантари Прабу является вашим учителем, не так ли?
Да, это мой первый учитель.
Расскажите об этом подробнее.
Ну, Данвантари Прабу же, он это тот, кто, собственно, вот меня научил планетам. Это вот то, что я вам передавал предыдущие все передачи. И вот будет интересно послушать его на эту тему, потому что это мой учитель, а я лишь ученик, который вот передает эти знания.
Дмитрий, вначале я сказала, что вы являетесь представителем школы, которая сохраняет древние изначальные духовные принципы джотиша. Что это за принципы, и кто-то их не сохраняет?
Ну, джотиш сам по себе означает, само название уже говорит о духовной традиции джотиш, то есть название заключено слово Иша. Иша означает Бог Всевышний. Высший разум также можно перевести. И джоти — это свет, то есть божественный свет, высший свет, который проливает знания, дает знания людям. Знания о том, что их может ожидать в этой жизни, в этом воплощении, какие результаты кармы они должны получить в этом воплощении. И как они должны себя наилучшим образом вести для того, чтобы развиваться, в том числе духовно развиваться. И джотиш всегда строго вообще давался в духовной традиции, почти всегда за всю свою историю. Ну, начиная с самих корней ведической астрологии джотиша, то, что он дается в ветах, в ведических текстах, то есть даны риши, древними ведическими мудрецами, которые обладали способностью видеть тонкие энергии. Риши так и переводится на русский с санскрита «видящий». Вот. И среди известных астрологов был ведических вот с древних времен из риши, это был Парашара Муни или Парашара Риши, который был отцом Ясадевы, который считается как бы личностью, ну, согласно самим ведам, который записал ведические тексты перед началом Кали-юги. Вот, очень известный риши Парашара Муни, он написал Трихат Парашара Харашастру. И эти риши, они были, ну, высокого духовного уровня, все личности, и всегда старались приблизить людей через знания, которые они давали, к духовному развитию, к Богу и так далее. В этом отличие джотиша и, ну, даже и ведической астрологии всей, может быть, даже от других школ астрологии, что это не то, что, как обычно, люди воспринимают часто, как это распространено, что это как-то связано с магией или колдовством, гадание какое-то. Нет, отношение джотиш очень уважительное. Всегда в Индии всегда так было, то есть там браманы занимались.
Ну вот считается... это, наверное, составляет изначальные духовные принципы, да, вот что касается магии и колдовства, это как раз уже не изначальные духовные принципы.
Да, то есть астрология сама по себе, давайте можем использовать два названия, джотиш и астрология, потому что, ну, джотиш это и означает астрология, но так иначе, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. То есть астрология сама по себе является наукой, и науку вы можете использовать так, как вы считаете нужным, как хотите. То есть ученые нам дали свет, энергию, ну много чего полезного. Вот компьютеры, сейчас радио мы слушаем. Но также ученые, они создали, например, и бомбы. Ну, то есть как вы захотите, так можете использовать. И даже врач не обязательно, что вот, тоже всегда пользу приносит. Ну, то есть знание, оно само по себе... может использоваться в разных целях. Поэтому вот астрология – это как наука, ее можно с разными целями использовать. Вплоть до того, я могу даже сказать практически, что можно попробовать, в принципе, выиграть в лотерею, например. Использовать можно для этой цели астрологию. То есть это не одобряется, скажем, в джотише.
Это инвентарь Прабуджи. Вот меня чаще всего обращаются, это как вложить деньги? Вот когда их вкладывать, когда там... с кем вкладывать. Вот, я обычно стараюсь избегать этих тем.
Ну, вопрос действительно очень сложный, поэтому, Гопати Прабу, делайте, наверное, правильно. То есть тут нужно обладать очень высокой квалификацией. Ну, еще более сложно то, чтобы люди ответственность себя не снимали, при этом советуясь с астрологами. То есть стоит помнить вот эту русскую пословицу, что на Бога надейся, на сам не плашай. То же самое можно сказать и про астролога. На астролога надейся, но также здравым смыслом руководствуйся. И проблема часто у нас то, что люди не обладают финансовыми знаниями необходимыми часто, когда они хотят вложить деньги.
Да, они не всегда понимают, что деньги – это не равно счастье.
Да, тоже верно. Вообще, в принципе, сам вопрос такой, это возможный вопрос, который можно задать астрологу, как, то есть это не возбраняется такой вопрос задавать. Вот. Но проблема в чем будет специфика между астрологом, который вот, ведический астролог, Брахман такой настоящий, и, может быть, не таким идеальным астрологом, что... Но если вы обращаетесь к астрологу как к учителю, как к священнику, то есть как к браману, как это было в ведической культуре, тогда он может и не отвечать на ваш вопрос. Так, даже есть положение такие планет в гороскопе, когда приходит вопрошающий к астрологу в какой-то определенный момент времени, и астролог на этот момент он смотрит, как звезды стоят на момент задавания вопроса.
И есть определенный... прашна, да, называется? Прашна.
Ну, в данном случае и прашно, но я вообще говорю, что вот приходит к астрологу, и астролог может посмотреть и увидеть, что этот человек не заслуживает ответа прямого. То есть, например, его намерения нечисты. То есть, ну, это может быть, например, он хочет узнать о наследстве, скоро ли он наследство получит, а у него там родители умирают, или еще какие-то такие цели. Ну, могут вопросы самые щекотливые задавать, то есть там, есть ли у мужа любовница, но есть реально астрологи такие, которые могут начать отвечать на этот вопрос прямым текстом, то, что они и видят. Но на самом деле, вы сами понимаете, что это такой вопрос очень деликатный, там, такие вопросы. И астролог, он... Если он вот представляет традицию, как вот это было в Индии, как он учитель, как священник, он может иметь право и не отвечать на какой-то вопрос. Он может что-то видеть в гороскопе, но он может этого не рассказывать, он может увидеть, что человеку это может быть не на пользу. Например, человек уже очень сильно духовно развился, а у него в гороскопе должно быть богатство. Вот. Завтра там он может найти мешок золота. Но астролог видит, что не пойдет на пользу ему вот, это богатство. Вот. А что он может на самом деле очень большой духовный прогресс совершить. А если у него будет вот это богатство, тогда он не совершит его. И он может сказать, что что ты иди и продолжай заниматься духовной практикой, ничего не сказать ему, например. Такое, к примеру, может быть. То есть это уже как бы вот пример
этики, да?
Этики, как должны, да, как должен быть идеальный, какой должен быть астролог, какой должен быть идеально вопрошающий, и ну, к обоим предъявляются требования, конечно, высокие.
И об этой этике, да, очень много сказано вот как раз в Парашарахорасшастре. Там достаточно много вот этих шлок, где указывается, каким должен быть астролог, в каком настроении и как он, каких вопрошающих он должен принимать.
Да, в правильном месте должен быть задан вопрос. Лучше всего считается утро, при этом рекомендуется принести фрукты. Фрукты всегда благоприятны астрологу. Выразить им уважение, почтение. Вот. По идее, если правильное отношение, то астролог имеет право отказать в консультации.
Да, Наталья Бропова, вот еще существует мнение, я слышала не раз, когда астрологи говорят, что нужно брать плату за астрологическую консультацию. То есть как быть тогда людям, которые не имеют знания о дакшине, да, о том, что вот сейчас это знание вообще утеряно, скажем так, вот среди основного числа населения Земли, и люди не знают. И вот астрологи, некоторые астрологи говорят, что плату нужно брать, потому что и назначать, потому что иначе обесценивается вот знание полученное. Люди не ценят то, что вот они получили от астролога. Как вы считаете, вот как здесь быть?
Ну, вот тоже такой вопрос непростой. Дело в том, что я могу сразу прямо и сказать, и, в общем-то, ну, если прямо отвечать, как сказано изначально в этике астролога, что астролог, он не должен плату получать. Вот, это, ну, но я, например, сам плату получаю, то есть как это все вместе связать. Во-первых, та рекомендация, которая дает, что нужно плату брать, это рекомендации дают астрологи, которые уже давно астрологи занимаются, вот, чечеш-гуру современные, которые уже побыли ну, в современном кругу, потому что индусы иногда не понимают, кто такие западные люди, и они там могут говорить, критиковать, что вот бизнес, астрологи превращаются, берут деньги за оплату. Но астрологи, которые уже давно с западными людьми общаются, которые давно консультируют людей, они заметили такой момент, что если человек платит деньги, какая-то плата дается астрологу, тогда человек лучше воспринимает то, что ему говорят.
Западный менталитет, да, такой?
Так или иначе, лучше воспринимает западный менталитет и готов слушать, и уважение появляется. Вот, как это, ну, я не знаю, немножко скользкий момент, но вот факт, вот, на уважение влияет.
Ну, то есть все-таки время, место и обстоятельства, наверное.
Да, ну а второй момент, что людям так просто удобнее, то есть когда говорилось, что плату не должен брать астролог, это означало, что он не должен быть слугой того, кто к нему приходит. Вот то, что я вам на самом деле вначале объяснил. То есть дело в том, что астролог в этом случае в зависимость попадает от человека, которого он консультирует. То есть это вот, это, собственно, не астрологов касается, а вообще брахман. Брахман – это как бы интеллигенция, в соответствии с ведами, что они должны быть независимы. То есть они должны быть независимы, в том числе от политического мнения в обществе, которое царит. Не как вот в Советском Союзе было, что писатели, они все там по заказу писали книги. Вот. Поэтому, когда интеллигенция, брахман начинает получать зарплату, деньги, то таким образом его контролируют. Вот. И такой астролог, он тоже... Если он получает зарплату, у него тоже может быть мнение предвзято. То есть он может выражать какие-то мнения каких-то политиков, еще какое-то мнение. Его могут попросить за деньги сказать что-то какому-то другому человеку. Ну, то есть таких случаев много бывает. То есть, собственно, не брать деньги – это принцип… Нужно понимать, что у каждого принципа есть своя внутренняя суть. То есть прежде всего это… то, что астролог не должен относиться к этому как к профессии, как к бизнесу, что для него деньги определяющими являлись. Если действительно все это делается ради денег, тогда это действительно плохо. Вот, астролог должен оставаться независимым.
Можно, да, я добавлю немножко? Матари Прабуджи. Вот западным людям, наверное, известно такое имя, как Конфуций. Это, вот Конфуций как раз был примером такого вот брамана. Он никогда не брал деньги, он служил очень многим королям, да, то есть этим правителям династии, но он никогда не брал деньги. Вот, и кто, вот наверняка вот слушатели йога-радио, они читали Конфуция, вот это такой хороший пример.
Но, тем не менее, он жил на пожертвования, или Гупати?
Но, тем не менее, его содержали цари. Вот. Но он у них не брал никогда ничего.
Если разрешите, я еще дополню, что нужно, в общем-то, рассматривать конкретную ситуацию, в которой астролог находится. То есть то, что сейчас плату берут, это та ситуация, в которой мы сейчас живем. И опять-таки, то, что астролог не должен брать деньги за астрологию, это не означает, что вы не должны оплачивать его работу и оплачивать его время. Вот. А у нас, сами знаете, что время достаточно дорого стоит человека. То есть авторских прав как бы на Джотишу.
Не, ну когда вот заходишь в магазин, никто не смотрит на тебя, не спрашивает, вы астролог или нет. Никто не хочет дать бесплатно продукты. И в метро никто не спрашивает, астролог или нет. То есть надо заплатить.
Вообще это, по идее, можно тут целую лекцию, конечно, рассказывать по этому вопросу. То есть... Если вкратце отвечать, если у кого-то из людей, которые хотят получить консультацию у астролога, да, для радиослушателей, то это рекомендация джотиш-гуру современных, которые соприкоснулись с современными реалиями, то есть брать плату. И даже рекомендация даже настойчивая, не только что, не в том смысле, что бескорыстно, естественно, можно действовать, то есть тоже я не ответил на тот вопрос, что делать у людей, если денег нет. Нужно просить астролога. И на самом деле я знаю, что такие возможности получить бесплатную консультацию не всегда существуют. То есть я знаю, что некоторые духовные фестивали, мероприятия и так далее, где приглашают часто каких-то начинающих астрологов, они сидят и отвечают за пожертвование какое-то или даже бесплатно, пожалуйста, на вопросы тех, кто к ним подходит. Пожалуйста, есть люди, которые учатся, и вот кто изучает астрологию, начинает, я вам всегда советую начинать с того, чтобы консультировать бесплатно. Вот. И астролога всегда можно попросить, чтобы... Потому что нет... можно понять, что если человек не только должен, в общем-то, это не только его, от него усилия требуется, но и его время вы также отнимаете. То есть он может быть очень занят. По этой причине может послать вас к какому-то ученику, к начинающему астрологу в этом случае.
Да, Натари Прабу, на ваш взгляд, в чем особенность ведической астрологии, вот в частности, сидерического и тропического зодиаков? Почему это важно, знание об этом?
Это, я так понимаю, основное различие, да, ведической астрологии и западной, вот, которая сейчас имеет преимущество, ну, в нашем западном мире.
Я думаю, Гопати Прабу надеется, что не только думаете, но и понимаете, это ясно? Совершенно. И, ну, смысл в том, что ведическая астрология и западная астрология очень сильно различаются. И то, что и если вы знакомитесь с ведической астрологией, то вы должны понимать такой момент, что она и в техническом смысле отличается очень сильно. Вплоть до того, что вот эти технические различия, они могут быть настолько большими, что западный астролог и ведический астролог, они могут вам сказать прямо противоположные вещи. То есть, ну, прямо противоположные вещи. То есть, например, ведический астролог может сказать, что у вас есть таланты учителя, а западный астролог может сказать вам, что вам ни в коем случае никаких способностей с вас учителем быть не может. Но это я беру на примере как раз Юпитера, который может в западной астрологии быть в падении, а ведическая астрология одновременно с этим быть в своем сильном знаке. Вот очень сильное различие.
То есть я сразу понимаю, что это знаки Стрельца и знак Козерога, где да, это наступает. Да. Это зимой.
Да. Вот этот момент различия, это различие между сидерическим системой знаков зодиака, сидерической системой знаков зодиака и тропической. Слова эти не такие страшные, тропические и сидерические. Переводятся они очень просто, с греческого, если я не путаю языка. Сидерически переводятся звездный, а тропический – подвижный. Вот, что это означает? Ну, немножко полезно знать астрономию. Вот, если совсем не представляете вообще, что такое знаки зодиака, что такое эклиптика, что такое карта звездного неба, то лучше узнать, познакомиться с этим.
Вот я хотел бы добавить, что у нас вот был целый урок, да, посвящен этому, когда вот я учился на ваших уроках, то там вот целый урок был там наглядно. Программа у нас была, мы скачали какую-то программу там, это не ведическая, это обычная научная программа, которая показывает звездное небо. И вот смотрели, да, как там, как все крутится, как все расположено.
Да. Это нонсенс, если астролог не знает астрономии. Но я с такими случаями сталкиваюсь. То есть начинаешь какие-то вот, в общем-то, астрономические принципы астрологам объяснять.
Я очень не хочу кого-то оскорбить, но дело в том, что западная астрология, получается, сейчас она показывает, ну, пальцем в небо, потому что часто вот, ну, нереально, они пока там рассчитывается нереальное положение, то есть то, что на самом деле на небе не происходит. То есть Солнце не находится в данном знаке, а утверждается, что это так. Вот эта вот ошибка, да, она вот накопилась достаточно большая.
Но есть западные астрологи, которые понимают этот момент, что и то, когда они говорят, что у вас там Солнце находится вовне, что оно далеко уже не вовне, они этот момент понимают, что звезды сдвинуты. Вот. Но они придумывают. У них есть насчет этого свое мнение. Вот. Там, если астролог не знает, что вообще в принципе созвездия не совпадают со знаками зодиака в западной астрологии, вот это в тропическом зодиаке, то это, конечно, уже невежество просто. Ну, астрономию нужно знать астрологу. Но с точки зрения, вот, конечно, так вот, если просто подойти с простой научной, то чтобы как бы не встревать спор между астрологами западными и ведическими, можно привести мнение посторонних ученых, астрономов, которые говорят, что, ну, они говорят дело в том, что об этом, о западной астрологии, что астрология устарела на 1000 с чем-то лет, 1800 примерно лет.
1800,
что, да. Пользуется вот этой устарелой системой, то есть это, как, по идее, таблицами раньше пользовались, сейчас компьютерная программа пользуется. Вот эти таблицы, которыми пользуются астрологи, они устарели там больше, чем на 1000 лет.
То есть тропический зодиак, он актуален был на 200 лет от Рождества Христова где-то примерно?
Да. 200-300 век. Здесь есть небольшая тонкость, что, хотя сейчас и есть распространенная энамша Лахири, вообще признана 23 градуса, но все-таки она не всеми школами признается. Поэтому сидерические зодиаки, они тоже не совсем все одинаковые.
Ну, там уже небольшая ошибочка, там 1 градус чуть-чуть. Не 23.
Не 23, да. Ну, насчет 23, здесь ведь есть еще какая тонкость, что она растет, эта разница. То есть, вот, сейчас уже 23 градуса, это означает, что,
почти,
в принципе...
Почти 24 уже.
Сейчас вообще этого не почти, а уже точно 24 градуса, да, стало. Да. И дальше она будет больше, и это означает, что средневековые, например, европейские астрологи, западные астрологи в 14-15 веке, они были ближе к ведической астрологии в этом смысле. Чем дальше они эту проблему оставляют нерешенной, западные астрологи, тем больше становится разница между ведической и западной астрологией.
так называемая Аянамша, вот это вот.
Да, вот это разница между сидерическим и тропическим зодиаком.
Вот. Ну, вот в ведической астрологии, слава богу, изначально сидерическая привязка. То есть вот этой вот путаницы не возникает со временем.
Путаница не возникает, и мы не знаем, на самом деле, греческие астрологи, которые, кстати, о греческих астрологах, у индийских астрологов и именно у ведических астрологов, у джотиша, есть очень уважительное упоминание. Так, есть трактат Яванасрити, вот, мудрец, я не помню, Ришик, вы не помните Гапати Прабу?
Так, нет, но Явана — это вот греки имеются.
Да, 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 Явана — это греки, и существовало государство, Бартрия, как мы знаем, в северо-западной части Индии.
Хотя словом Явана иногда называют и турков.
Это уже здесь... позже, в то время их называли Яванами, и она не имела такого значения, которое имеет сейчас. Ну, Варахамихира, известный астролог другой, который трактат написал, он тоже об этом упоминает. И там есть хорошее упоминание о греках, о том, что они неплохие астрологи, вот, у ведических астрологов, что греки, ну, не во всем они так хорошего мнения были, индусы, о греках, но касательно астрологии они хороший отзыв дали, что у греков существует хорошая система астрологии. Вот. И независимые исследователи астрологии, которые проводили исследования, вот, доктор Катамрадж Нараян Рао упоминает этот момент, они пришли к выводу, что древнеегипетские астрологи, древнегреческие астрологи, скорее всего, что они использовали как раз звездный зодиак, сидерический, вот, который в джотише и используется. Вот. И уже, в принципе, ну, мы не можем проследить, не сохранилось трактатов по древнеегипетской или по древнегреческой астрологии немногих. Вот. И труды, которые, насколько я знаю, основные в западной астрологии, они Птоломея первыми идут, самые ранние. Как раз он-то как раз и жил на это время, когда примерно сидерические и тропические зодиаки совпадали. И с этого же времени начинается история вот отдельно западной школы, когда началось это расхождение. Расхождение каждый год по чуть-чуть совсем увеличивается. Для того, чтобы проводить вот это расхождение, принимать и учитывать, нужно было им заниматься астрономическим наблюдением.
Самое удивительное, что в то время и христианская церковь принимала, то есть она еще только вот начиналась в то время, да, она тоже, она все это принимала. И вот это отрицание, мне показывали трактат, уже православный практически трактат 1800 какого-то года про звезды, и вот там очень хорошо все описано. Но в какой-то момент там, да, ну, это она стала тайной наукой, она стала преподаваться только для священников. Вот. А лженаукой ее объявили там, я не помню, в каком, 1600-м, да, году.
Ну, да, но так или иначе, не хотелось бы этот вопрос затрагивать по поводу того, что там все-таки...
То есть, я просто хочу спросить, вот, наверное, вот это расхождение и расхождение с наукой, оно стало каким-то, ну, вот, решающим. Ну вот, как, что вы на это скажете?
Ну, ученые независимые и материалисты, в общем, кого можно назвать ученые эмпирики, то есть эмпирический, значит, экспериментальный метод, современная наука, проводили изучение астрологии, вот, хотели доказать или опровергнуть, вот, ну, и сами знаем, мнение большинства из них, что они считают астрологию лженаукой. Вот. И тут такой интересный момент возникает, что астрологи считают лженаукой, но дело в том, что все исследования, изучения, которые они проводились, они все касались западной астрологии. Теперь возникает вот у западных людей такой у ученых вдруг возникает такая проблема, не встречают ведических астрологов. И они думают, что вот астрологи придумали новую хитрость, новую уловку, что вот с этой ведической астрологией, чтобы снова начать свой бизнес. Вот здесь проверка идет ученых. Будут ли они независимыми исследователями, проявят ли они научный подход к ведической астрологии, или же они будут стереотипно и догмами мыслить в этом
случае. Либо эффект полной чашки, да, как говорится. Когда вот они не воспринимают знания, не хотят, просто сразу отмахиваются.
Вот такой дух научного уже не хватает сейчас у людей. Исследовать смело, изучать, не хватает его подходу к ведическому знанию, вот такого вызова перед сознанием человека, что вместе революция прошла научная, а дальше закостенело сознание ученых. Мы видим, что они догматично, стереотипно могут часто.
Сегодня наука стала более догматична, чем церковь, что удивительно.
Ну, так или иначе, можно этот вызов, по идее, бы принять ведической астрологии, попробовать, но надо понимать, конечно, что это огромная работа.
Естественно. Да. Я вот смотрю на вас и сам вот столкнулся с этим, что действительно это огромная работа. И, ну, наверное, имеет смысл.
Донатари Прабу, Гапати, может быть, еще что-то добавите вот по поводу сатирического или тропического знака зодиака? Или все-таки рассмотрим, у нас есть один вопрос от радиослушательницы? Решайте, вам решать.
Донатари Прабуджи.
Добавить я могу, потому что я не завершил того, что на самом деле собирался сказать. Вот. Но я не знаю, насколько это понятно. Так или иначе, техническая сторона дела. В чем разница между сидерическим и тропическим знаком зодиака и что такое Айнамш? Я уже сказал, что немножко нужно астрономию понимать. Вот. Понимаю, что радиопередача, но немножко, вот, пару минут требует каких-то умственных усилий. Есть точка весеннего равноденствия, то есть то положение на небе, где Солнце находится 21 марта. Вот, день весеннего равноденствия.
День вот равен ночи.
Да, день равен ночи. Вот, и вот эта точка, она сдвигается относительно звезд. Вот. Есть путь Солнца-эклиптика, вокруг которого расположены 12 созвездий. Иногда говорят, что там есть 13 созвездий. Ничего особого там нету, но всегда там было. Это змееносец. Вот. Знаки зодиака и созвездия – это не тождественные понятия, это не одно и то же. Вот. Знаки зодиака – это участок неба, дуга величиной в 30 градусов. Вот. Соответственно, вот как бы как вот карта есть звездного неба, в середине полярная звезда и эклиптика вокруг. И вот как бы лучи такие середина неба делят на сектора, такую карту неба. Вот. И, соответственно, планеты находятся в каком-то в одном из этих 12 участков. Так вот, дело в том, что точка весеннего равноденствия, она сдвигается относительно созвездий. Созвездия движутся в обратную сторону, то есть против часовой обратной стороны. Вот, точка весеннего равноденствия вперед движется. Так вот, 0 градусов Овна считается там, где находится Солнце. Это 21 марта. Проблема в том, что эта точка весеннего равноденствия сейчас будет находиться в созвездии Рыб, вот именно в сидерическом зодиаке, и даже в начале. Уже сейчас где-то 5 градусов Рыб будет находиться. Можно понять практически, что это означает для каждого вот слушающего. Например, что мы привыкли все, ну, знаем, кто мы по знаку зодиака. То есть вот, с 21 соответственно марта по 21 апреля это знак Овна и так далее. Там уже по 30 дней год делится на вот эти знаки зодиака. Так вот, с точки зрения сидерического зодиака, большинство овнов, они станут рыбами, большинство львов, они станут раками, большинство дев станут львами.
По вот положению это, Солнца.
Да-да-да, вот это практически показывает разницу. И теперь уже, когда практически вы увидели эту разницу, вы понимаете, что разница огромная между западной и ведической астрологией на этом примере.
Еще к тому же положение Солнца не придается столько значения, сколько придается в западной. Вся западная астрология на положении Солнца основана. А ведическая не придает.
Вот эта традиция газетно-журнальной астрологии, она действительно такая есть. Это, в общем-то, она не представляет в полной мере и западную школу. Вот. Это да. Когда началась популяризация, когда астрология пошла в массы, нужно было что-то в газете, в журнале людям написать. Все, что люди могли узнать, это положение Солнца, потому что наш календарь 365 дней с четвертью. Четверть добавляется високосный год, видимо, накапливается.
Люди сейчас даже не знают, что такое, ну, кроме этих садоводов, люди сейчас не знают, что такое лунный календарь.
Ну, вот,
все по Солнцу живут, поэтому это очень удобно было.
Да, и вот так родилась идея, что отмечать солнечный знак, вот. Но гороскоп, он не только рассматривается, в каком месяце вы родились, сами понимаете, что за этот месяц могут совершенно разные люди родиться, но он учитывает и место, где вы родились, и час, где вы родились, и минуту, где вы родились. А для некоторых астрологов, которые асы в своем деле, для них и секунды важны, когда вы родились. Вот, соответственно, насколько разница между таким вариантом астрологии, когда люди делят в течение года, как они родились, в каком месяце, и реальной астрологией, когда учитываются даже секунды, вот это и показывает разницу. Вот популярной астрологии и...
Да, потому что по популярной астрологии получается, что каждый год практически должны рождаться очень похожие люди. А этого не происходит в одно и то же время. Вот. И второе, это вот проблема близнецов, да, когда близнецы рождаются.
Получается, что... Вообще, этот пример просто показывает то, насколько часто мы многим чем пользуемся, руководствуясь просто стереотипами, рекламой, тем, как это нам представлено, не задумываясь над тем, что это такое и так далее. Это как
любительский подход больше такой. Да, любитель, он как бы что-то любит какой-то определенный и использует.
Я думаю, даже если любительский подход, нужно понимать, надо представлять карту неба, эклиптику, вот, астрономию немножко представлять, о чем идет речь. Вот, тогда уже можно что-то объяснять, начать насчет сидерического
зодиака. Я помню, как вы нам говорили, что вообще-то материальный мир, все планеты, что все это вообще-то сложно достаточно. А нам все хотелось попроще как-нибудь это.
Да.
Ну, вот в этом... только сейчас я начал это понимать.
Спасибо. Современные ученые, может, они правы, что действительно люди, которые духовное знание представляют, они так много не работают и не трудятся, может быть, как ученые потрудились, которые создали всю современную технику, индустрию и плодами, которые мы пользуемся.
И запутались сами, и запутали нас.
Да. Вот, но нужно понимать, что одно другому не противоречит, пожалуйста. Вот уникальность вед, что там даются также, скажем, что не было у нас христианской традиции, ну, мусульманской, западной, то есть традиции вот этой, что в ведах еще даются материальные знания. Вот, в этом особенность ведического знания.
Причем очень много материальных знаний.
Да, да, да.
Их больше даже, наверное, чем...
И то, что это материальное знание, соответственно, все критерии эмпирической науки к ним подходят. Можно подойти, измерить, проверить, пожалуйста. В Ригведе дается скорость света, пожалуйста, проверяйте. В Сури Сиддханте даются размеры орбит. Проверили. Но теперь нужно дальше думать, когда совпадает, что это означает. Вроде бы по нашим научным данным, там с топором каменным человек ходил в шкурах. Откуда могла быть информация о скорости света? Надо задуматься.
Для меня изменением парадигмы было, когда я увидел, что в моем гороскопе начало Сатурна и конец совпадают с моим первым браком. Я стал верить сразу, что система работает.
Да, но так людей можно даже шокировать, на самом деле, такими знаниями. Я думаю, в этом, как ведическая астрология распространяется, даже план Бога есть. Вот посмотрите, Гапати Прабу, вы знаете, что сами истории распространения ведического знания на Западе, примерно что в 19 веке начались распространение ведического знания. Аюрведа была, йога, но джотиш позже люди соприкоснулись. Угу. Вот. Может, для какого-то человека, который... как-то ему сложно будет, действительно, можно и напугать от неподготовленного. Так, такой информации.
Ну что ж, дорогие друзья, наше время подходит к концу. Гупати, я попрошу вас, если, конечно, возможно, ответить нашей радиослушательнице вот в комментариях. А сегодня спасибо вам огромное за беседу. Дорогие друзья, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Дмитрий Даев, ведический астролог школы Пандита Санджая Радха, также известный под своим духовным именем Данвантари. Дмитрий, спасибо, что заглянули к нам на наш виртуальный огонек.
Пожалуйста, очень приятно было, очень рад.
Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами сегодня. Услышимся. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Ведическая астрология. Йога-радио.